Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. С нами и с вами сегодня на связи в этом части «Светлого вечера» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Мы начали говорить в начале программы о том, что на этой неделе скончался Сергей Сергеевич Харужий, философ, богослов, переводчик романа Джойса «Улисс» на русский язык. И вот как раз в прошлой части программы мы остановились на размышлениях об этом труде, об этой части работы Сергея Сергеевича, именно о переводе романа «Улисс». И как вам кажется, вот мне всегда приходил на ум вопрос, как, совмещается в человеке, с одной стороны, интерес к очень глубокому, такому, в каком-то смысле, ортодоксальному христианскому богословию, к исследованию сихазма, византийской традиции, а с другой стороны, модернизм, модернистский роман 20 века, так ассоциативно, как-то эмоционально, очень далеко отстоящий от любых размышлений о вере, религии и христианстве. Мы уже сказали, что вот от того, что Сергей Сергеевич начал заниматься переводом «Улисса», был биографический момент, была его дружба с переводчиком, который начал переводить «Улисса», но не завершил этот перевод. То есть он начал, Сергей Сергеевич начал заниматься этим переводом, в силу обстоятельств жизненных, его к этому приведших. Но все-таки абстрагируясь и смотря на это уже так, из сегодняшнего дня, как вам кажется, как могут быть, даже не в смысле лично Сергея Сергеевича, например, для вас, совмещены эти два интереса к модернистскому роману и к православному вероучению?
Вы знаете, мне кажется, что в том, что в человеке могут быть, у человека могут быть совершенно разные интересы в разных областях, в разных эпохах и прочее, в этом, пожалуй, нет чего-то удивительного. Мне кажется, что многие из нас, даже если они, профессионально чем-то увлекаются, но у них в рамках их профессионального интереса тоже могут быть чрезвычайно широкие, простите за невольную тавтологию, интересы. Да? Если человек занимается классической музыкой, он при этом может любить бардовскую музыку, еще какую-то исполнять ее тоже. Я знаю таких музыкантов. Но в этом я не вижу ничего удивительного. Мне кажется, что удивительнее в наше время, когда человек профессионально состоятелен в очень разных сферах своих интересов. Причем, интересно, не совсем в разных, условно говоря, физик и богослов. Да? Он был физиком, потом заинтересовался, у него есть культура научной мысли. Когда он в рамках какой-то одной, гуманитарного направления, то есть, условно говоря, он античник и прекрасно знает 20 век. Да? Не на уровне университетского преподавателя, да? На уровне профессиональной, какой-то, может быть, даже научной новизны. Хотя, опять же, сегодня в моде всякие междисциплинарные исследования истории. В этом, мне кажется, нет чего-то такого необычного, в этом скорее есть удивление теми творческими возможностями человеческими, которые Господь нам подарил. Такое радостное удивление, что это возможно.
Мы говорим, что Сергей Сергеевич перевел «Улисс» Джойса. Надо, наверное, еще упомянуть, что не только «Улисс» Джойса, но и другие произведения Джойса мы читаем именно в его переводе. Это и «Портрет художника в юности», и сборник новелл «Дублинцы». И я уже сильно позже института узнал, что то, что я читал к курсу западной литературы 20 века, это был перевод Сергея Сергеевича. Спасибо за этот разговор о Сергее Сергеевиче. Обратимся к другим темам. Они будут, конечно, несколько более такими частными, не мелкими, а, после разговора об ушедшем таком мыслителе трудно переходить к другим новостям. Но все-таки отчасти даже, может быть, в каком-то смысле продолжает этот разговор. Мне недавно в одной дискуссии, в одном обсуждении довелось такую мысль слышать, что вот та церковь, в которой мы сегодня пребываем, именно имея в виду человеческий социальный организм, церковь, как вот некое то, что существует в обществе, уже совсем не та церковь, чем та церковь, в которую приходили люди в перестройку. В каком смысле? В том смысле, что в перестройку, по мнению вот собеседника моего, церкви был выдан очень большой кредит доверия. Все, что было связано с церковью, было окружено ореолом позитива, она была гонима, теперь она свободна. Там про свободу, там про веру, там про все настоящее, вот в отличие от некоторой такой давящей советской действительности. Сегодня этот кредит доверия завершился, время прошло, и, ну, что называется, начинается, ну, если угодно, какой-то естественный, ну, не откат, но некое такое еще одно осмысление, другое осмысление. Церковь уже привычна, церковь – часть общества. И вот этот кредит доверия закончился, началось какое-то новое выстраивание отношений, отношение людей к церкви. Вот что вы об этом думаете?
Ну, я об этом думаю много и давно. И, в общем, здесь есть несколько моментов. Есть пафос высказывания, что я приходил в другую церковь для людей, которые тогда обращались к вере. Нередко это связано вот с таким сегодняшним внутренним диссидентством. И здесь мой опыт показывает, что нередко в его основании, по крайней мере, среди вот таких заметных, у заметных диссидентов, которые известны большинству тех, кто интересуется, скажем так, медийным общественным дискурсом православным, у них в основании этого лежит личная обида на свою, как им кажется, невостребованность, что вот они надеялись, что они будут заниматься вот одним, там что-то не получилось, и вот как-то такая замещенная реакция, нужно найти виновного вовне. Вот. Хотя я не исключаю, что кому-то из этих людей не было оказано должного внимания, но тут вопрос определения, что такое должное внимание и прочее, ну и все-таки в первую очередь состояние готовности самого человека действительно вот в меняющихся обстоятельствах вот, реагировать на происходящее, скажем так. Вот. Поэтому я, честно говоря, эти разговоры с грустью слушаю, но вот, примерно понимаю, откуда это идет. Что касается вот, более серьезного, глубинного и относящегося уже не к отдельным людям, а действительно таким переменам, то тут мы, по-моему, когда-то на эту тему говорили, ну, по крайней мере, я точно об этом говорил публично и не раз. Мое внимание на это обратил лет, может быть, 8 назад один наш архиепископ, который тогда сказал, что действительно, вот на выходе из советского времени церковь воспринималась как наследники новомучеников. Кредит доверия был очень большим. Люди стремились переоценить советское прошлое. Переоценка тогдашняя была вот такая передовая, скажем, переоценка. Она была, естественно, жесткая очень в плане отношения к советскому прошлому. Мы узнали многое о том, как люди страдали. Церковь была, ну, чуть ли там, в общем, самой пострадавшей стороной. И поэтому вот это отношение к церкви как к несправедливо пострадавшей, оно переносилось автоматически рядом таких вот передовых, так сказать, и говорящих людей на церковь. И поэтому это был вот такой вот, ну, если хотите, скорее медийный кредит доверия, да, потому что в обществе в самом все было сложнее. И я, как человек, входивший вот в жизнь церкви именно в то время, помню, там, как на нас косились там, однокурсники наши, было вот это «ударился в религию» выражение, оно ведь оттуда, конца 80-х, начало 90-х. То есть не нужно думать, что это было какое-то, вот, знаете, однозначная, однонаправленная такая история. Вот все общество считало церковь там, передовой, пострадавшей, вот кредит доверия. Нет, это были очень сложные процессы. И молодежь, приходившая, это конфликты в семьях вот для моего поколения. Что родители были в ужасе от того, что дети ударились в религию. Да, так что не так все было просто. Никакого кредита доверия своим детям родители не оказывали. Вот неверующие родители. Я не беру тех, кто вырос в верующих семьях. Но вот в части такой общественной дискуссии, да, того, что выходило, условно говоря, там в журнале «Огонек» публиковалось, да, перестроечного, там, постперестроечного времени, это да, это безусловно верно. А сегодня просто люди, которые создают вот эти вот образы и пишут о церкви и о том, чем она является, они, конечно, апеллируют к прошедшему опыту уже не советского времени, да, который далекий и уже стал книжным, да, а к опыту последних там, 3 десятилетий, там, 2,5. И здесь, конечно, накладывается и политическое восприятие прошедшего времени и прочее. Но, наверное, можно констатировать, что в этой части церковь, конечно, уже не воспринимается как пострадавшая сторона. Ну, потому что видно, что церковь окрепла, церковь встала на ноги, открываются монастыри, там, семинарии и прочее. Да? Церковь, государство оказывает церкви помощь и поддержку. Это то, что я считаю совершенно правильно и замечательно. И просто государство, если угодно, вот за эти годы гонений таким образом приносит извинения. Да? Понятно, что те, кто сегодня у власти, они не занимались гонениями церкви, но... Тем не менее, вот разворот государства можно только приветствовать. И мне всегда странно, когда говорят, вот государство церкви помогает, так хорошо, что помогает. Оно же помогает, причем в первую очередь, именно в сохранении культурного наследия. Да, и это правильно и хорошо. Но то, что вот из этого восприятия уходит тема наследников, тех, кто был гоним, наследников новомучеников, это так. И здесь есть нравственный момент. И как говорил мне этот архиепископ, который впервые вот об этом, на это обратил мое внимание, ну так остро, он сказал, что мы не можем больше прятаться вот за этот опыт. Да, это если хотите, новый вызов, это некая данность. Я не хочу сейчас говорить, хорошо это или плохо, это данность. И он тогда произнес фразу, что все, что мы можем показать обществу сегодня, это стремление наше жить по Евангелию. И я с ним совершенно согласен. Я всегда про это говорю, что понятно, что мы для нас, вот для людей церкви, для тех, кто пытается жить в церкви, конечно, наследие новомучеников важнейшее, но мы не можем на нем, знаете, как на джипе въехать в Царствие Небесное. Да? Мы не можем на нем, за него прятаться, как за что-то, что может покрывать наши несовершенства. И да, мы вот, вы знаете, мы плохие, мы, в общем, христиане так себе, а вот зато у нас были новомученики. Конечно, были, но из-за того, что они были, и ты должен... хоть что-то из себя представлять, да? Потому что в Евангелии сказано один раз и навсегда, что потому узнают все, что вы мои ученики, что будете иметь любовь друг к другу. Я, опять же, в очередной раз повторю, что понять, что мы не исполняем этот призыв Спасителя достаточно, чтобы понять, достаточно зайти на любые там дискуссии какие-нибудь внутрицерковные и почитать, как мы относимся друг к другу, где там эта любовь друг к другу.
Вот когда я однажды на эту тему разговаривал с одним московским священником, ну, само собой, не молодым уже, само собой, потому что он вот что сказал, он сказал, что он был кредит доверия, да, был интерес к церкви после перестройки. Сейчас ситуация поменялась, и вот его мысль была такая, что начался в каком-то смысле естественный, ну, опять же, я не хочу говорить там отход от церкви, как-то недавно где-то кто-то пошутил, что такой отход от церкви, что каждую неделю на воскресенье приходится 3 службы служить, чтобы все могли прочтиться. Вот, но некое, там, может быть, охлаждение, да, какое-то или какое-то переоценка. И вот этот священник московский сказал, что это естественно, это как маятник. Был маятник в одну сторону, теперь он шатнулся в другую сторону. То есть было такое очарование... Это теперь, естественно, в кавычках «разочарование». Но это нормально, сказал он, потом маятник вернется на середину, грубо говоря. То есть еще 20 лет пройдет, и выработается какое-то уже другое такое, ну, не знаю, трезвое, здравое, равновесное отношение. Вот вы с этим согласны, с таким видением?
Ну, я с этим не согласен, но я думаю, что я немножко по-другому это вижу. Мне кажется, что прошла мода. Вот мне очень часто раньше задавали вопрос, вот как вы относитесь к моде на православие. И вопрос был естественный, потому что эта мода была. Вот мода, она как-то вот... Мода ведь... Что такое мода? Мода всегда некая поверхностная история очень. Да? Это ее сущностная характеристика. Мода не может быть глубинной, мода должна меняться. Да? Она все время меняется, в этом ее, так сказать, содержание. Природа моды в постоянных переменах и в ее вот именно такой поверхностности. Она никогда глубинно не укореняется и надолго. Вот. Поэтому был период вот именно моды. И он прошел, да, но это мне просто это кажется более, может быть, точным, потому что маятник, ну, это такие вот крайности, да, хотя, может быть, это тоже верно, но мне кажется, больше объясняет именно, вот сошла вот эта поверхностная история модная, да, вот, и теперь просто люди как-то более спокойно, более вдумчиво с этим разбираются. Да? Кто-то из пришедших на гребне моды так же, как быстро пришел, быстро ушел, кто-то, наоборот, там стал священником, монахом и прочее. Поэтому здесь вот я думаю, что мода скорее прошла на такой вот, да, легкое, массовое и очень поверхностное. Хотя я никогда не оценивал моду на православие, если использовать этот термин, если его принимать как что-то негативное. Я, вот тут у меня был такой, знаете, что называется, заготовленный ответ, что мода на православие лучше, чем мода на пиво.
А ваше ощущение себя в церкви сейчас и там 30 лет назад, вот себя сегодняшнего, я имею в виду не как главы синодального отдела, а как вот прихожанина прихода, да, как просто практикующего христианина в церкви, да, ощущающего себя частью церкви. Сейчас и тогда той церкви, в которую вы приходили, вот тоже после тысячелетия крещения Руси, как-то изменилось, в чем оно уточнилось, в чем вы вот сегодняшний, как человек церковный, не равны себе вчерашнему?
Ну, если так вот быть все-таки занудно точным, то для меня это скорее 25 лет, чем 30. Там 25-27, может быть, когда я уже был прихожанином. Ну, это было принято, и сейчас еще принято называть таким неофитским порывом, который тогда вот у меня был, наверное, на пике вот в это время. И это было во многом связано с одной стороны, с яркостью, глубиной переживаний, с другой стороны, с довольно такой вот радикальными оценками всего на свете и, ну, такой, может быть, серьезной нетерпимостью к тому, что выглядит иначе. Хотя для меня, конечно, вот опыт того, что я вот на этапе вхождения в церковь, я оказался в Штатах и увидел совсем вот православие в другом культурном контексте. С одной стороны, ну, условно скажем, более аутентичное, потому что это были потомки русских иммигрантов, и они там связаны были с последними оптинскими старцами, и там сохранилось все, начиная от каких-то личных вещей людей еще из дореволюционной России и заканчивая там их там потомками. А с другой стороны, это были православные американцы, какие-то рок-музыканты, которые под влиянием вот этих русских иммигрантов пришли. Все это вот община, созданная с отцом Серафимом Роузом и отцом Глебом Подмошинским. Вот. И, но то, что я это увидел, вот это другое, то, что у меня это произошло на этапе вхождения, а не после там, ну вот как, знаете, часто говорят, семинарист, ну, вот он в своем городе или там деревне или небольшом городе жил, ходил в церковь, там, какие там, не знаю, 5-10 лет, потом приехал в семинарию поступать в московскую, и вдруг увидел, что православие – это вот не только то, что он видел у себя в храме, да, в одном или там в двух. Вот. А у меня все-таки вот это вот расширение горизонта, мне вот просто так, в этом смысле другой опыт был сразу, радикальный очень. Я увидел там, понимаете, я к 94-95 году литургию на английском языке лучше знал и понимал, чем на церковно-славянском. Вот. И это, конечно, не могло не вот в культурном смысле не дать какое-то мне такое вот осмысление другое. Но при этом, конечно, это вот такое было радикальное принятие-неприятие чего-либо. Хотя оно вот именно в силу того, что Господь все время давал вот эти разные опыты. Да? Вот я, допустим, открыл для себя отца Серафима Роуза с его тогда, который у нас во многом тогда сводился к двум книгам его, хотя он намного шире, интереснее. И, может быть, самое интересное как раз-таки не эти две книги «Душа после смерти» и «Православие и религия будущего», а вот «Сама жизнь» отца Серафима. Но я вот его по книгам воспринимал, у меня было одно восприятие – и его, и православие. Потом я познакомился с владыкой Антонием Сурожским, которые, кстати сказать, вот у них были сложности восприятия друг друга, у Роуза там, и у владыки Антония. И я оказываюсь там 2 месяца в Лондоне и имею счастье с владыкой Антонием познакомиться – и даже спросить у него про Роуза, да, и вот это, и у меня это все оформлялось, вот мне Господь помогал все-таки вот эти вот радикальные какие-то вещи сглаживать, вот, и я понимал, что это вот разные крылья одного большого такого лайнера церковного, вот, а что касается тем, что сейчас, Ну, то, наверное, нет какой-то, вот, знаете как, сейчас приходит, ну, как минимум, на уровне разума понимание того, что плач о грехах и какое-то, пусть небольшое изменение себя, это самое сложное, что есть в жизни, и годы идут, а ты, в общем, топчешься на месте, периодически отступая назад за то, что ты когда-то провел себе как черту, за которую отступать нельзя. Вот это вот так, если честно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». И мы продолжаем наш разговор. Давайте обратимся теперь к теме, ну, наверное, в чем-то все-таки веселой. В программе «Парсуна» недавно, которая вышла, вашим гостем был Андрей Кнышев, писатель, в каком-то смысле писатель-сатирик, автор юмористических сборников, тоже книга и автор программы «Веселые ребята» на советском телевидении. В общем, человек, который, имя которого ассоциируется у нас во многом именно с юмором, с шуткой и так далее. Вот у вас какие личные впечатления от беседы остались?
Я с Андреем Гарольдовичем знаком не был лично, хотя, конечно, вот тоже книгу мы в институте читали, «Веселых ребят» до этого еще смотрели. У меня остались самые замечательные впечатления. И знаете, вот я опять тут столкнулся с тем, что у меня есть один близкий мне человек, который после «Парсуны» всегда присылает мне критические замечания. Причем я, в общем, так, не знаю, может быть, с опасением, но всегда жду критических каких-то замечаний в адрес ведущего, а он вот мне пишет о том, как где там сплоховал мой гость. И вот мы тут с ним обменялись очередной раз, так сказать, пространными письмами на этот счет. Я сказал, что вот все-таки я понимаю, что можно вот таким зорким взглядом интеллектуала там высматривать какие-то пробелы в ответах гостя, но вот, знаете, я всегда вот все-таки, как мне кажется, может быть, я не прав, может быть, я ошибаюсь насчет себя, но мне кажется, что я пытаюсь вот найти в человеке что-то интересное увидеть для себя и вот это показать, и это меня всегда радует. Это может быть в какой-то программе, ну, в целом, даже такой ровной и спокойной, может быть, одна фраза, над которой я потом думаю там, и прочее. И вот, что касается Кнышева, то здесь и вот вся беседа мне показалась очень такой, ну, заставивший меня о чем-то задуматься, и какие-то отдельные вещи, которые вот, ну, ты прокручиваешь в голове. Ну, во-первых, там были истории, которых он рассказал, о которых я не знал, как там приглашал священника на тогда вот на те же «Веселые ребята». Это был вот совершенно удивительный и единственный, наверное, случай на советском телевидении. Потом какие-то отдельные вот фразы, которые, знаете, остаются в памяти, или даже не точно фраза, но какая-то мысль, да, по поводу того, там, допустимого, недопустимого в юморе. Вот. Ну, в общем, у меня такое самое радостное впечатление. Это, знаете, как, вот, это как немножко по-другому, но сходно чтению интересной книги. Вот когда ты читаешь и испытываешь такую вот радость открытия нового мира, да, потому что что такое литература и вообще искусство, это вот новый опыт, да, опыт непрожитого, да, как говорят, да, то есть мы этого не знаем, мы не были мушкетерами, но вот через Дюма мы можем к этому прикоснуться, а тут вот я в беседе с Кнышевым там прикоснулся много-много сразу к чему, да, к его занятиям, творчеством там, и музыкой, и его оценка там, уже дистанционная того, что в Америке, там, допустим, происходит, ну и так далее, вот, которую он хорошо знал, как, когда-то, по крайней мере, бывал там.
А такая тема, как смех и вера, вот юмор и православие, при том, что в каком-то таком в каком-то таком формальном смысле это совершенно разные категории, не из разных предметных областей. Их так вот нельзя сопоставить, ну, где юмор, где православие. Православие – это религиозная традиция, это религия, юмор – это некая форма человеческого опыта. Но часто эта тема звучит, что, с одной стороны, что не должно быть угрюмого, грустного православия. С другой стороны, не случайно у отцов церкви, у святых, у христианских авторов все-таки мы встречаем слова о покаянии, о плаче, о том, что очень важной составляющей веры, жизни по вере является борьба со страстями, с грехами. Здесь, что называется, не до смеха. Вот как вам кажется, тема эта вообще есть? Она не надуманная? А вот православие и юмор, смех, улыбка.
Ну, раз ее все время обсуждают, она есть, она не надуманная. Мне кажется, в ней очень много такого вот, знаете, очень много в ней ревности не по разуму со стороны тех, кто считает, что это вещи несовместные. Хотя вот, скажем, с Андреем Гарольдовичем мы как-то, по крайней мере, вот первую полпрограммы вообще темы юмора не касались. Я как-то даже я удивился, что вот, вроде пора бы уже с вами поговорить про юмор, мы как-то там все не выходило на это, на эту тему разговор. Но вот все-таки к теме возвращаясь, знаете, я вот из таких у меня ярких художественных воспоминаний этой темы, конечно, «Имя Розы» Умберто Эко, но удивительно ведь, что «Имя Розы» не только написано профессиональнейшим медиевистом, но и человеком, судя по всему, неверующим, да, по крайней мере, точно не церковным. И поэтому мне кажется, что вот эта нарочитая какая-то карикатурность образов в «Имени Розы», там ведь вот Вильгельм Баскервильский, такой прямой отсыл к Шерлоку Холмсу, и многое другое. Но там, помните, вот этот знаменитый, это, собственно, одна из центральных линий произведения, это спор того, мог ли, и там даже этот диалог есть, когда вот Хорхе, это герой, который, в общем, как-то выступает и пытается скрыть книгу Аристотеля, в которой говорится о смехе, чтобы она не стала там достоянием для многих, не стала доступной, вот он вот из-за этого, да, и он, конечно, представлен, наверное, Умберто Эко как такой фанатик узколобый, который считает, что это недопустимо. И есть вот Вильгельм Баскервильский, который, интересно, говорит, что для него тема не такая важная, и когда там задается вопросом, смеялся ли Христос, и он говорит, насколько я вот помню, он говорит, что «думаю, что нет», говорит Вильгельм, понимая, до чего дойдем мы, христиане. Да, и вот очень интересно, что он не говорит так линейно, да, казалось бы, ты ждешь, что он сейчас будет таким антиподом, скажет, ну, конечно, смех, радость, а он как раз-таки там вот более сложно выражается. Ну, и действительно, вот если посмотреть в таких фундаментальных сакральных священных книгах, насколько уделяется вообще этой теме внимание, да, сколько, где мы это найдем. Да, все-таки глубинное постижение, оно идет помимо этой темы, хотя нельзя сказать, что она отрицается, и там, в Ветхом Завете мы можем найти разные размышления на этот счет, да, «Веселись, юноша, в одни юности моей, но помни, что за все Господь приведет тебя на суд». То есть не отрицается, но как бы вот сразу такая ставится галочка. Да? И дальше можно уже вот тему развивать. Конечно, я думаю, вот простите за многословие, я думаю, что чувство юмора – это дар Божий человеку, безусловно. Вот, но вот эта мера, о которой так пронзительно точно почувствовали и говорили древние греки еще, она действительно касается всего. И недаром отцы, аскеты христианские говорят о срединном пути. Мне кажется, что очень важна мера всего, вот во всем, начиная от вот каких-то удовлетворения физических потребностей своих и заканчивая вот такими проявлениями. Здесь, ну, это как раз очень самое сложное. Самым сложным и является, мне кажется, в человеческой жизни определение своей меры и вот ее удержание.
Спасибо огромное. На этой задорной теме Но на этой серьезной ноте, в этой задорной теме, мы нашу сегодняшнюю беседу будем завершать. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, был сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».